Хозяин взглянул мельком. У него был приятель, который держал в 20-х годах здесь, в Челси, дешевенькую гостиницу, почти ночлежку, пускал всякие сброты, нищих художников, безработных актеров. Продержался кое-как в депрессию. Иногда брал у своих жильцов вместо денег их мазню, исключительно по доброте душевной, вешал в холле. А потом прошли годы, и оказалось, что у него собралась коллекция, которая стоила 10 гостиниц. Но это было давно, времена были другие. А теперь слишком уж много художников развелось. Нет-нет, никаких этих картин, решил хозяин. Нинка, увидев Клода, пошла к нему своей шаткой, изящной походкой, готовя по дороге французскую фразу, но сказать не успела, потому что Клод первым ей сказал. Наш хозяин зашел по делу. Нинка проявила неожиданную сметливость, заулыбалась, что-то прощебетала неопределенное и рванулась к Либину. Обхватила его за голову и горячо зашептала в ухо. Вон там у двери хозяин, его супер привел. Ты сделай так, чтобы они к Алику не цеплялись, умоляю. Либин быстро смекнул, в чем дело, вышел к ним с придурковатой радостной улыбкой. Видите ли, в Москве политический переворот, мы несколько обеспокоены. Звучало это так, как будто он премьер-министр соседнего государства. При этом он напирал на них животом и теснил к лифту. Они поддавались. Уже возле самой двери, перестав улыбаться, сказал четко и раздельно. «Я брат Алика. Прошу прощения за задержку. Счета я вчера оплатил и гарантирую, что больше таких задержек не будет». «Сейчас этот чертов ирландец развопится», — подумал Клод. Но хозяин, ни слова не говоря, нажал лифтовую кнопку. Глава 13. Двое суток телевизор не выключали. Двое суток не смолкал телефон и беспрерывно хлопала дверь. Алик лежал плоский и резиновый, как пустая грелка, но был оживлен и уверял, что ему много лучше. Как античная драма, действие шло уже 3 дня. И за это время прошлое, от которого они более или менее основательно отгородились, снова вошло в их жизнь. И они ужасались, плакали, искали знакомые лица в огромной толпе возле Белого дома и дождались таки минуты, когда Людочкин сын вдруг завопил: «Папа, смотрите, папа!» На экране был бородатый человек в очках, всем казалось знакомый. Он шел прямо на камеру, слегка наклонив голову. Люда обхватила горло руками. «Ой, Костя, я так и знала, что он там!» К этому времени уже было ясно, что переворот не удался. «Мы выиграли», — сказал Алик. Откуда взялось это «мы», совершенно непонятно. Но это было то самое «мы», которому удивлялся отец Виктор в Париже в самом начале войны. Дед его, белый офицер, принявший сан уже в эмиграции, ощутил тогда острую связь с Россией. Устоявшаяся за годы эмиграции «они» вдруг сменилась у него на это самое «мы». И в 47-м он едва не уехал в Россию себе на погибель. Либин был с Аликом совершенно не согласен. Но сегодня не собирался спорить, только пробормотал. «Ну, вот это как раз совершенно неизвестно, кто в действительности выиграл». Все радовались, что не началась гражданская война, что танки вышли из города. Непрерывно шла хроника. На Лубянке свалили Дзержинского и показали опустевший цоколь. Лучший из всех памятников советской власти — пустой пьедестал. Партия из гранита, мрамора, стали, как она сама себя расписывала, сыпалась, как труха, исчезала, как наваждение. Хоронили 3 погибших. 3 случайные песчинки были выбраны из толпы небесной рукой. Ребята с хорошими лицами, русский, украинец-еврей. Над двумя машут кадилом, третий покрыт талисом. Таких похорон еще не было в этой стране. И тысячи, тысячи людей. Казалось, все гнилое, больное, подлое, что так долго копилось, разом обломилось, обрушилось. И как выплеснутые помои, как куча выброшенного смрадного хлама уплывает по реке.